Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Владимир Ведрашко.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске предъявлены обвинения двум бывшим курсантам авиаучилища. Москва и Кабул договорились об урегулировании проблемы афганского долга. Премьер-министр Израиля начал переговоры с главой палестинской автономии. Челябинская военная прокуратура предъявила обвинение двум бывшим курсантам авиационного училища. Они подозреваются в доведении до самоубийства курсанта Никиты Самитова, который погиб 30 января 2007 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Прокуратуре отказываются пока называть фамилии обвиняемых. Говорят только, что это 17- и 18-летние жители Челябинской области. Одному из них вменяется 6 эпизодов, связанных с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим, в том числе сопряженное с насилием, второму – 3 случая. В прокуратуре подтверждают, что оба курсанта были отчислены с первого курса училища после выявления фактов преступления. Напомню, после гибели Никиты руководство училища и правоохранительные органы заявляли об отсутствии признаков преступления. В пользу этого говорили результаты первой экспертизы, которая не нашла никаких травм на теле курсанта. Однако впоследствии мать Никиты настояла на эксгумации и повторной экспертизе, которая обнаружила и кровоподтеки, и следы от ожогов. После этого расследование возобновилось. Валентина Самитова недовольна его ходом. Она подала жалобу на бездействие следователя генпрокурору России Юрию Чайке и главному военному прокурору Сергею Фрединскому. Валентина Самитова потребовала провести служебное расследование в отношении прокурора Челябинской военной прокуратуры Александра Двинянина и следователя Игоря Федосеева. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Мосгорсуде началось оглашение приговора бывшему начальнику отдела экономической безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в убийствах и подготовке убийств. Пичугин уже был приговорен к 24 годам заключения, но Верховный суд России отменил решение суда и направил дело на новое рассмотрение. Обвинение добивается для Пичугина пожизненного заключения. Адвокаты, напротив, утверждают, что дело против их подзащитного сфабриковано и настаивают на оправдательном приговоре. Сам Алексей Пичугин не признает своей вины. В Чите правозащитники обжаловали в областном суде приговор сотруднику милиции, которого обвиняют в убийстве автомобилиста. В мае суд признал вину Андрея Филиппова. Его приговорили к условному заключению и обязали выплатить 100 тысяч рублей семье погибшего. Правозащитники добиваются более сурового наказания. Они заявляют, что обвиняемый представил суду ложную версию случившегося.
Показания свидетелей со стороны защиты, то есть обвиняемого, были приняты без всяких сомнений. В то же время показания свидетелей потерпевшего были поставлены под сомнение. В данной ситуации получилось банальное слово против слова. Слово, значит, одних свидетелей против слов настоящих свидетелей, которые вот видели реально, что либо стрелял умышленно. Позиции доверителя, значит, она хочет, чтобы ему дали 7-8 лет реального лишения свободы.
Сказал «Радио Свобода» глава Читинского правозащитного центра Евгений Анисимов. В апреле 2004 года милиционер стрелял по машине Виктора Коктышева, не остановившегося на поданный ему знак. Автомобилист был смертельно ранен. Филиппов утверждает, что выстрел произошел случайно. Рассмотрение дела в Читинском областном суде назначено на 13 августа. Участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставили сегодня в Москву крест из Соловецкого монастыря. 8 августа он будет установлен в Бутово на месте массовых расстрелов и захоронений политзаключенных. Акция проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию начала массовых политических репрессий, жертвами которых стали десятки миллионов людей. Вчера траурные мероприятия прошли в Петербурге и Карелии. В них участвовали родственники репрессированных, правозащитники, представители общественных организаций.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге избили и ограбили студента из Камеруна. Как сообщает сегодня агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, студент медицинского вуза Джек Муму обратился в милицию в минувшую пятницу. По его словам, на него напали четверо неизвестных, избили и отобрали документы, мобильный телефон и деньги. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело. В Невельске начинают сносить более 10 многоэтажных жилых домов, наиболее пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения, говорит Сергей Петровский, заместитель начальника Дальневосточного регионального центра МЧС.
Обстановка в городе Невельске стабилизируется, город возвращается к нормальной жизни. За прошедшие сутки автошоковый процесс продолжался, но он полностью оправдан, то есть прогноз ученых подтверждается, он идет на убыль, сильных толчков за прошедшие сутки не было, поэтому постепенно город возвращается к нормальной жизни.
Всего в городе не подлежат восстановлению около 80 зданий. Как заявила вице-губернатор Сахалинской области Любовь Шубина, главная задача – найти помещение для размещения около 500 человек. Администрация намерена дополнительно выплатить малоимущим жителям Невельска по 10 тысяч рублей. 2 августа землетрясение стало причиной гибели 2 человек. 12 получили тяжелые ранения. Вчера при повторном землетрясении были ранены еще 2 человека. Россия и Афганистан подписали соглашение об урегулировании проблемы афганского долга перед бывшим СССР. Данное решение было принято ранее в рамках Парижского клуба. Сумма долга, образовавшегося в основном за счет поставок оружия, составляла около 11 миллиардов долларов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в город Иерихон на западном берегу Иордана для переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главная тема встречи – принципы создания будущего палестинского государства. Этот первый за 7 лет визит главы израильского правительства в палестинский город свидетельствует о поддержке Израилем нового правительства автономии, которое было сформировано на западном берегу Иордана после того, как группировка «Хамас» захватила власть в секторе Газа. Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских миссионеров, повторили угрозу убить заложников. По сообщению агентства «Франс Пресс» со ссылкой на представителя движения «Талибан», боевики заявляют, что их попытки вступить в контакт с местными властями и представителями Южной Кореи пока ни к чему не привели. В свою очередь, представитель президента Южной Кореи заявил:
«Что касается прямых или непрямых контактов с движением «Талибан», хочу отметить, что мы тщательно анализируем ситуацию, чтобы не допустить ошибок, которые могут навредить южнокорейским заложникам. В разрешении кризиса с заложниками мы также не должны возлагать большие надежды на встречу президента США Джорджа Буша с лидером Афганистана Хамидом Карзаем»,
сказал официальный представитель Южной Кореи. В понедельник член южнокорейской делегации заявил, что ему удалось поговорить по телефону с одним из пленников, однако он отказался назвать имя заложника и сообщить подробности разговора. В плену с 19 июля остается 21 заложник, 2 талибы убили. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад начал двухдневный визит в Алжир. Тегеран стремится к укреплению двусторонних связей с Алжиром на фоне растущего давления Запада по иранской ядерной программе. И в заключении сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. 6 августа до 18 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего программы «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. В это время наши программы можно услышать на средних волнах на частоте 1044 кГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Соловецких островах и в Москве траурные мероприятия в связи с очередной годовщиной начала сталинских репрессий. Во Франции скончался один из виднейших деятелей римско-католической церкви, кардинал Жан-Мари Люстиже. Внезапная новая вспышка ящура в Великобритании. Эти события, а также новости науки и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная российская и печальная тема этого часа. В России в эти дни отмечается 70-летие со дня начала массовых сталинских репрессий. 5 августа 1937 года вступил в силу приказ тогдашнего главы Наркомата внутренних дел Николая Ежова об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, ставший сигналом к началу с большой буквы «большого террора». В Москву из Соловецких островов, где проходят траурные мероприятия, к памятной дате по воде был доставлен большой поклонный крест памяти жертв репрессий. Крест высотой 12 метров был провезен по Беломорскому каналу Онежскому озеру Волги и каналу имени Москвы. 8 августа он будет установлен в Бутове на месте массовых расстрелов и захоронений политзаключенных. А на Соловецкие острова выехала группа правозащитников и журналистов, которые участвуют в траурных мероприятиях, которые проходят там. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Установят большой поклонный крест в Бутово, в храме новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне, на том месте, где в 30-40-х годах производились массовые расстрелы и где захоронены жертвы политрепрессий. По идее организаторов этой акции, большой поклонный крест таким образом символически соединит Бутовский полигон и Соловки. Говорит один из организаторов этой акции, вице-президент фонда «Андреевский флаг» Александр Кузнецов.
Сама идея, она выросла из большой программы открытия в этом году освящения храма российских новомучеников и исповедников на Бутовском полигоне. Первая служба совместная митрополита Лавра и патриарха Алексия, она как раз прошла на Бутовском полигоне на следующий день после подписания канонического общения. И параллельно готовился этот крестный ход. Для этого на Соловецком острове был из пород дерева, которые растут на Соловецком островах, был вырезан 12-метровый крест, подготовленный специально под Бутовский полигон. Он был освящен там 25 июля. И по водному пути через Волго-Балтийский канал, как раз тем путем, где, собственно говоря, и были основные жертвы принесены русским народом в ГУЛАГе при строительстве этих объектов, этим путем прошел крест до Москвы, водным путем. Сегодня он разгружается, он прошел через Москва-реку, был молебен. И в ночь сегодня он будет обвезен на платформе автомобильной вокруг Москвы по МКАДу. Как бы тем самым символизируя крестный ход вокруг Москвы. Это впервые такое делается. И после этого он будет 7 числа установлен, а 8 числа будет божественная литургия и молебен на Бутовском полигоне. В каждом месте, где есть пристань, населенного пункта, они приставали, служили молебен и очень много было людей, которые выходили поклониться кресту.
На Соловецких островах проходят траурные церемонии в память о погибших. Соловков передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Тольц.
Центр памятных мероприятий, связанных с 70-летием большого террора, мероприятий, начавшихся вчера в Медвежьегорске и в урочище Сандармох, переместился сегодня на Соловецкие острова. Большинство участников траурных церемоний в Сандармохе вместе с паломниками православными, а также туристами, прибыли сегодня на Соловецкие острова. Среди участников сегодняшних мероприятий судья Конституционного суда Российской Федерации Анатолий Кононов. Сейчас он скажет несколько слов о значении 70-летия большого террора.
Меня пригласили просто из мемориала, с которым я давно дружу, поскольку я раньше когда-то писал вот этот самый закон Российской Федерации об реабилитации жертв политических репрессий. И я принимал участие, скажем так, как паломник в этом мероприятии, которое произвело на меня очень сильное впечатление эмоциональное. Оно происходило как раз в местах расстрела. Конечно, все это было очень эмоционально и сильно.
На Соловки в 70-ю годовщину начала сталинских репрессий приехал правозащитник Сергей Адамович Ковалев.
История со времен варварской античности, античного варварства, вернее, и самого раннего Средневековье не знало таких примеров столь абсолютного пренебрежения, полной девальвации ценностей человеческой жизни и человеческой свободы. И такого обожествления государства. Государство перестало быть в середине 20 века у нас в стране, перестало даже имитировать службу обществу. Она стала метафизической целью общества и каждого гражданина, метафизической сверхценностью. Следы этого мы переживаем и сейчас. И это очень мощное наследие. Мы просто оказались в атмосфере прошлых наших отечественных официально принимаемых ценностей. Нам всячески внушают, что надо помнить, так сказать, героические свершения нашей истории и потихоньку забывать грязь и подлость этой нашей истории. А это стало официальной линией и не случайно. На самом деле наша современность воспроизводит в иной, несколько более усовершенствованной, еще более лицемерной форме основные ценности сталинской эпохи большого террора. Оказалось только, что для этого не надо так много жертв, которые позволил себе Иосиф Виссарионович. А это оказалось, что с нами можно договориться гораздо более дешево. Это уже на уровне нашей генетической памяти, наше подлое равнодушие по отношению к всему, что происходит на наших глазах и с нашим участием.
Говорил правозащитник Сергей Адамович Ковалев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде оглашается приговор бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в убийствах и подготовке убийств. Участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставили в Москву крест из Соловецкого монастыря, который 8 августа будет установлен в Бутове на месте массовых расстрелов и захоронений политзаключенных. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли более 30 человек, десятки ранены. В Кандагаре на юге Афганистана сотни людей приняли участие в демонстрации с требованием немедленно освободить южнокорейских заложников, захваченных талибами. Между военнослужащими Южной и Северной Кореи произошла перестрелка. По сообщению Сеула, военнослужащие Северной Кореи сегодня обстреляли южнокорейский пост в демилитаризованной зоне, разделяющей полуостров на два государства. В Японии прошли траурные мероприятия, посвященные 62-й годовщине атомной бомбардировки США города Хиросимы. Хочу отметить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня, поскольку понедельник ведет ее Дмитрий Волчек, программа «Поверх барьеров». В числе главных тем – подробности кинофестиваля в Локарно, интервью с японским кинорежиссером Шусуки Канеко и бизнесмен Константин Боровой будет рассказывать о своей новой книге. Повтор программы «Поверх барьеров» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Во Франции в возрасте 80 лет скончался один из самых уважаемых прелатов Римско-католической церкви – кардинал Жан-Мари Люстиже. В последние годы почетный архиепископ Парижа, он возглавлял архиепископат с центром в столице Франции более четверти века. Люстиже – выходец из польской еврейской семьи, автор важных работ по католической морали и вопросам межрелигиозного диалога, член французской академии. Кардинала Люстиже называли и в числе претендентов на папский престол. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с парижским корреспондентом «Радио Свобода» Семеном Мирским, который был знаком с кардиналом.
Всякий, кто видел или слышал Жана Мари Люстиже, было ясно, что он видит перед собой человека крайне способного, необычайно одаренного. Он был ярко и не только по церковному, но и светски образован. Он много читал, он много знал, он знал кино, он знал современный театр. Он был загадкой при жизни и думаю, что теперь после его кончины загадка еще возрастет. Загадочна сама история его обращения в католицизм. Историю эту я слышал своими ушами из уст Люстиже. Я имел честь с ним обедать. Его текст. Помню, мне было 14 лет, я был на улице, куда-то шел и проходил как раз мимо церкви. Вдруг почувствовал, что должен туда войти. Вошел, приблизился к алтарю, постоял минуту и вдруг услышал голос. «Арон, это твой путь». Еврейское имя будущего кардинала было Арон. Маленький Арон решил, что такова Божья воля. Он принял крещение. Это произошло в канун Второй мировой войны. После оккупации Франции начались облавы на евреев. Когда пришли за семьей Люстиже, Жана Мари не было дома, остальных членов семьи забрали. Мать его из Освенцима не вернулась.
Больше 25 лет Люстиже занимал пост архиепископа Парижа. Потом в 2005 году ушел в отставку, судя по всему, по состоянию здоровья. Он был уже очень почтенного возраста. И в то время, однако, о нем говорили как о возможном наследнике Иоанна Павла II.
Да. Ни у кого не вызывало сомнения, что после того, как скончается Иоанн Павел II, найдут его завещание, в котором он рекомендует назначить на престол Ватикана Жана Мари Люстиже. Этому назначению помешало только сильно ухудшившееся в последние годы состояние здоровья Люстиже. В этой неординарной и столь необычной личности многие французские католики видели едва ли не единственную надежду на возрождение французской католической церкви. Преклонение перед его личностью был некий мистический элемент, который и объясняет вот траур, который разразился сейчас во Франции после кончины этого человека. Самые ревностные католики видели в его крещении подражание Иисусу Христу. Это подражание, то, что отцы церкви называли имитацию Христи. Это ведь и было и остается краеугольным камнем веры.
Скажите, Семен, Люстиже можно назвать реформатором католической церкви? Я внимательно прочитал несколько его биографий. У него, кажется, довольно противоречивые взгляды по разным вопросам, ключевым для католической церкви.
Его, несомненно, можно назвать реформатором в одном главном смысле. Он понимал, что если католическая церковь не изменится, то она потеряет или растеряет значительную часть своих приверженцев. Умение покойного Люстиже говорить с каждым на его собственном языке было тем, чего, по его мнению, не хватало современной французской церкви. Церковь была где-то в своих, так сказать, высоких сферах, потеряла возможность говорить на доступном языке со студентом. Я напомню, что Жан-Мари Люстиже немало лет был настоятелем церкви Парижского университета Сорбонны. С христианином, с рабочим, с людьми, которые массами приезжают во Францию из стран третьего мира. И Люстиже говорил, если мы не найдем с этими людьми общего языка, то мы их потеряем.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским о покойном кардинале Жане-Мари Люстиже беседовал мой коллега Андрей Шары. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня на западном берегу Иордана проходят переговоры между главой правительства Израиля Эхудом Ольмертом и председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом. Официально оба лидера с одобрения Вашингтона обсуждают ключевые вопросы о создании палестинского государства. Однако в деталях тему переговоров стороны предпочитают не комментировать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Встреча Эхуда Ольмерта с Махмудом Аббасом, первая в серии переговоров о будущем еще не созданного палестинского государства, стало результатом призыва госсекретаря США Кондолизы Райс интенсивнее встречаться и обсуждать эту тему и уже в ноябре продемонстрировать прогресс на международной конференции по мирному урегулированию в регионе, предложенные ранее президентом Джорджем Бушем. Сразу после этого призыва стороны заговорили о декларации о принципах, соглашении о вопросах, необходимых для создания государства Палестина. Это непременное условие для заключения мира между палестинцами и израильтянами. В прежнем варианте плана США, известного как «Дорожная карта», предполагалось выполнить финальные стадии мирного процесса. В промежуточных стадиях стороны должны были договориться о таких щекотливых вопросах, как границы палестинского государства, право палестинских беженцев на возвращение, а также о том, кому будет принадлежать Иерусалим. По всем этим вопросам между Израилем и палестинской стороной существуют крайне острые противоречия. По мнению многих израильских политиков, соглашение о будущих контурах палестинского государства без решения этих ключевых вопросов практической пользы не принесет. Однако Махмуд Аббас, как и Ольмерт, выразил некоторый оптимизм по этому поводу. Главное, что мы достигнем результатов, будем знать финальную ситуацию, а промежуточные вопросы могут быть реализованы потом. Израиль различными уступками старается поддержать власть Аббаса, популярности которого среди палестинцев мешает также дурная слава его партии Фатх, члены которой, находясь в прошлом у власти, зарекомендовали себя ярыми коррупционерами. Вместе с тем, если Ольмерту может не хватить влияния и популярности на то, чтобы эвакуировать израильские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега, то Аббас стоит перед более сложной проблемой – противодействием радикальной группировки Хамас, захватившей власть в секторе Газа. С середины июня палестинские территории разделены на Хамас-Стан в секторе Газа и Фатахленд на западном берегу Иордана. Израильские и палестинские силовики предупреждают о том, что Хамас уже в прошлом месяце удвоил численность своих иррегулярных войск в секторе Газа, что, по их мнению, говорит о возможной попытке военного переворота его сторонниками и на западном берегу. Реальный успех переговоров Ольмерта и Аббаса уже стоит под вопросом в связи с этим расколом и малой вероятностью достижения какого-либо соглашения между Фатхом и Хамасом в ближайшее время. Израиль при этом категорически настаивает на том, что с палестинским правительством при участии Хамас никаких дел иметь не намерен. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Паника на Уолл-стрит, пустые страхи или предчувствие краха. Бороться со всемирным потеплением добровольно, предлагает президент Буш. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прошлая пятница подтвердила мистическую репутацию пятницы на Уолл-стрит как самого несчастливого дня недели. Заряд коррекции, начавшийся двумя неделями раньше, не только не иссяк, как надеялись многие инвесторы, коррекция набирает силу. Страхи подпитывает и поток негативной информации. От очередных данных о проблемах на рынке недвижимости, неспособности миллионов американцев выплатить кредиты, до сведений о неожиданном падении занятости. Иными словами, впервые за 6 лет неостановимого подъема акций инвесторы выглядят откровенно напуганными. Не предвещают ли 2 недели потрясений на Уолл-стрит нечто более серьезное, чем нормальная коррекция? Этот вопрос я обсудил с 2 видными американскими экономистами. Мой первый собеседник – президент фонда экономического образования Ричард Эббелинг. Профессор, ваши предсказания. Вы знаете, те из экономистов, кто говорит, что они способны предсказать будущее, попросту лжецы. Но, как мне видится, нынешнее падение акций легко может перейти в затяжную коррекцию. Причины макроэкономические. С 2003 года американский центральный банк, как и центральные банки других ведущих стран, держали кредитные ставки на беспрецедентно низком уровне. Кредит давали почти даром. С помощью этих легких денег неоправданно подскочили цены и на недвижимость, и на акции. На обоих рынках за последние 2 года были раздуты ценовые пузыри, которые должны лопнуть в результате подъема кредитных ставок, то есть удорожания денег. Ставки сейчас приближаются к исторически нормальным уровням, и инвесторы начинают сталкиваться с новой реальностью. И все же, профессор, чем может обернуться эта новая реальность? Дальнейшим падением рынков, рецессией, глобальными катаклизмами, как предупреждают наиболее напуганные инвесторы. К сожалению, когда экономика сталкивается с коррекцией или рецессией, естественный порыв многих производителей и законодателей – защитить отечественную индустрию, затруднить международную торговлю, попытаться ввести ограничения на свободный рынок капитала, попытаться регулировать финансовую индустрию, особенно сейчас, в связи с кредитными проблемами. В Конгрессе сильны такие настроения. Если они материализуются в некие законы, их эффект окажется крайне негативным. Причем он может распространиться и на другие страны. А насколько это вероятно? Сейчас мы видим, что международные финансовые рынки следуют вниз вслед за американскими. Что стоит ждать, скажем, России? Соединенные Штаты потребляют огромный процент природных ресурсов и товаров, производимых такими странами, как Китай и Россия. Снижение активности американских покупателей, неизбежное в случае рецессии, снижение занятости ударит и по этим странам, причем, я думаю, ощутимо. Интересный факт. Финансовые рынки России упали, несмотря на то, что цены на природные ресурсы и нефть удерживаются почти на пике. У инвесторов на уме сейчас явно такой сценарий. Сценарий глобального экономического замедления. В случае падения мирового экономического роста деформированная российская экономика пострадает очень ощутимо. Я даже считаю, что нельзя исключить нечто подобное кризису конца 90-х годов. Такова точка зрения профессора экономики, президента фонда экономического образования Ричарда Эббелинга. До недавнего времени российские фондовые биржи радовали инвесторов, как немногие другие. И эксперты были склонны объяснять их рост мощью России как экспортера нефти и других ресурсов, ее финансовой стабильностью, обеспеченной крупными валютными запасами. Можно ли сказать, что сегодня у России по большому счету развился иммунитет к международным финансовым потрясениям, иммунитет которого не было чуть больше 10 лет назад? Вряд ли, считает профессор Маршал Голдман из Центра российских исследований Гарвардского университета. Такое понятие, как полный иммунитет, не существует. Россияне сегодня могут чувствовать себя спокойнее, чем в 98 году, потому что тогда главная проблема заключалась в том, что государство существовало в долг. Был огромный бюджетный дефицит, и правительство с большим трудом пережило перекрытие кредитных потоков. Отказ и россиян, и иностранных инвесторов покупать правительственные облигации, когда инвесторы осознали, что эти облигации ничего не стоили, что Россия не способна расплатиться по счетам. Сейчас нет опасности государственного дефолта, но есть скрытая опасность. Объемы займов, взятых корпорациями и местными властями, значительно возросли. Смогут ли они по ним расплатиться в случае замедления глобального экономического роста? А признаков того, что в России также были раздуты многочисленные финансовые пузыри, благодаря
благодаря дешевому кредиту немало, возьмите хотя бы цены на недвижимость в Москве и некоторых других городах. Таковы прогнозы профессора Маршала Голдмана, прогнозы, навеянные продолжающейся коррекцией на финансовых рынках мира. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Хочу еще раз напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем – оглашение приговора одному из руководителей компании «ЮКОС», бывшему руководителю Алексею Пичугину. В Москве это еще продолжается. 70 лет назад в Советском Союзе начались массовые репрессии. Как нынешняя российская власть относится к горькому сталинскому прошлому? Ну и почему вдруг уволен новгородский губернатор Михаил Прусак? Поговорим о кремлевской тактике накануне выборов. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде продолжается оглашение приговора бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в убийствах и подготовке убийств. В Челябинске двум бывшим курсантам авиационного училища предъявлено обвинение в доведении до самоубийства однокурсника. 17-летний Никита Самитов был обнаружен повешенным на территории училища в январе. Участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставили в Москву крест из Соловецкого монастыря. 8 августа он будет установлен в Бутове на месте массовых расстрелов и захоронений политзаключенных. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли более 30 человек, десятки ранены. Большинство погибших, не менее 25, в городе Таль-Афар, к северу от иракской столицы, где смертник взорвал заминированный автомобиль. В Кандагаре на юге Афганистана сотни людей приняли участие в демонстрации с требованием немедленно освободить южнокорейских заложников, захваченных талибами 19 июля. В плену находится 21 миссионер из Южной Кореи. Между военнослужащими Южной и Северной Кореи произошла перестрелка. По сообщению Сеула, военнослужащие КНДР сегодня обстреляли южнокорейский пост в демилитаризованной зоне, разделяющей полуостров на два государства. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в город Иерихон на западном берегу Иордана для переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом о принципах создания палестинского государства. В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, по которому российский газ поступает в Грецию. Поставки газа приостановлены. В Невельске сегодня начинают сносить более 10 многоэтажных жилых домов, наиболее пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения. Всего в городе не подлежат восстановлению около 80 зданий. В Японии прошли траурные мероприятия, посвященные 62-й годовщине атомной бомбардировки США города Хиросимы. В хорватском городе Дубровник введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пошли на такие меры из-за сильных лесных пожаров, которые приблизились к городским кварталам. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В связи с инициативой президента Чечни Рамзана Кадырова разместить в Грозном представительство международных и российских гуманитарных организаций, наш корреспондент в Улан-Удэ Александр Мальцев задал прохожим на улицах города вопрос, нужна ли Чечне международная гуманитарная помощь.
Ну, я думаю, нужна она им всем вместе, как говорится, решать общие проблемы.
Я думаю, она нужна будет, если им будет обеспечена полная безопасность, не будет никаких похищений, чтобы не было никакой угрозы жизни, как вот сейчас в некоторых странах, да, не было, конечно, воровства. Если Рамзан Кадыров это будет действительно гарантировать, ну, почему бы нет? Взамен ничего, да, то почему бы нет?
Да нет. Чечня входит в состав Российской Федерации. Российская Федерация, как самодостаточное государство, может обеспечить свои регионы всем необходимым сама. А насколько мы знаем из новостей, выпусков, очень много вложила в устройство Чеченской Республики. Я думаю, будет продолжать это и дальше.
Чечня не отдельное государство какое-то. Правительство и власть должны российские решать вопросы Чечни, а не международные организации. Помощь Чечне, безусловно, нужна. Но эту помощь должно оказывать российское правительство, российская власть.
Да я думаю, что нет, потому что как Чечня находится в составе России, тем более сейчас идет финансирование, помощь из федерального центра. Мне кажется, что она без международных организаций встанет на ноги.
Чечня – очень сложное явление в жизни нашей страны. Мы вспоминаем исторические факты, произведения. Чечня ведь, в принципе, была завоевана Россией. Помните Лермонтова, что «не спи, казак, чеченец ходит за рекой». Вот эти взаимоотношения России и Чечни, они были всегда. Сложная ситуация была связана с сталинскими временами, когда Чечня была выселена. Очень сложная история для того, чтобы поставить жизнь по-настоящему для этой группы населения. В принципе, народ-то ни в чем не виноват. Нужны не только международные организации. Нужна помощь всех людей со стороны, чтобы подсказать людям, ну, как нужно жить. Приноравливаться к жизни нашего цивилизованного общества. Я не уверен, что там цивилизация в наших понятиях существует. Там существует что-то другое.
Обязательно нужно. Вы представляете, как сейчас людям-то тяжело жить. После того, что мы понаделали, бомбежки-то были как в Берлине, а потом еще и свои вдобавок воруют со всех сторон. Только чтобы надзор за этим был.
Я считаю, что не нужна, потому что еще одна кормушка, которая будет разворовываться и государственными чиновниками, и местными бандитами.
В самой Чечне нужно еще разобраться с распределением других ресурсов, а не только международной помощи.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, нужна ли Чечне международная гуманитарная помощь.
Спрашивал корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. 4 миллиона пар в России страдают бесплодием. Термит двигает челюстями быстрее всех на Земле. И изобретено устройство для борьбы с икотой. Обо всем об этом вам расскажет Владимир Кубайловский.
По оценке Российской ассоциации репродукции человека, в России более 4 миллионов пар репродуктивного возраста или более 15% населения страдает бесплодием. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, фактор бесплодия значимо влияет на демографическую ситуацию в России. Основным методом лечения бесплодия в мире признано искусственное оплодотворение. В России этот метод применяется в 20 с лишним раз реже, чем, например, в Дании. Причин столь редкого использования искусственного оплодотворения много. Это низкая платежеспособность населения, отсутствие государственной поддержки по многим видам бесплодия и недостаточное количество эмбриологов-клиницистов. Президент Российской ассоциации репродукции человека профессор Владимир Корсак считает, что необходим закон о защите репродуктивных прав граждан. Термит двигает челюстями быстрее всех на Земле. Биологи Смитсонского института исследований тропиков засняли движение челюсти термита с частотой 40 тысяч кадров в секунду. Ученые показали, что челюсти термита двигаются со скоростью более 70 метров в секунду, хотя расстояние между челюстями менее 2 миллиметров. Ротовой аппарат термита использует 4 группы мышц. Они настолько мощные, что занимают половину пространства внутри головы насекомого. Платон в диалоге «Пир» предлагает в целях борьбы с икотой пощекотать перышком в носу. Существует еще много домашних средств борьбы с этой неприятной напастью. Некоторые люди задерживают дыхание, другие просят, чтобы их хорошенько напугали. Иногда предлагается выпить немного воды, глубоко склонившись над блюдцем. Все эти средства помогают далеко не всегда. Изобретатель Филипп Эхлингер запатентовал устройство для лечения икоты. Устройство представляет собой металлическую чашку, из которой выходят два электрода. Когда чашка полна воды и человек начинает пить, один электрод касается щеки, а другой виска. В этот момент замыкается электрическая цепь, и слабый ток воздействует на нервы диафрагмы, прерывая рефлекторную дугу икоты.
Рассказывал Владимир Губайловский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной сети, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Строительство многоэтажного элитного жилья на Рублевском шоссе в Москве ведется методом точечной застройки и вызывает протесты местных жителей. По словам активистов общественных организаций, эти акции активизировались после заявления мэра Москвы, пообещавшего, что впредь в столице не будет осуществляться уплотнительная застройка. В частности, жители нескольких кооперативных домов высказались против строительства коммерческого дома с подземной автостоянкой и вертолетной площадкой по адресу Рублевское шоссе, 111А. А сегодня на месте бывшей детской спортивной площадок для жителей семи домов уже выкопан котлован. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Вот уже несколько лет не дают построить на месте своей детской площадки 23-этажный дом с 4-ярусным подземным паркингом жителей семи домов на Рублевском шоссе. В этой истории тома переписки с инстанциями от управы до Генеральной прокуратуры, создание общественного объединения «Обком» Кунцева и собственного сайта и несколько акций протеста. Последняя состоялась при поддержке партии «Яблоко». Руководитель ее столичной организации Сергей Митрохин объяснил, граждане против точечной застройки.
Протесты жителей здесь совершенно обоснованы. Они опираются на заявление мэра Москвы о том, что надо прекратить точечные застройки и что впредь их не будет в Москве. В данном случае есть возможность выполнить это распоряжение мэра, потому что сама застройка еще не началась. Еще даже фундамент не построен, имеет место только котлован.
В акции протеста участвовал плакат с цитатой из Юрия Лужкова. «Впредь точечные застройки осуществляться не будут». Участники, жители в основном кооператива, домов, живущие здесь более 40 лет, утверждают, что стройку задумали без их согласия и распоряжением правительства затем включили в план реконструкции. Изабелла Кузнецова говорит, силы неравные, ведь против них управа и застройщик, компания «Кунцево Инвест».
Но они пробили все. Даже пожарный надзор говорит, что он не настаивает на пожарном разрыве между стройкой и лесом. Они уломали лесничество Академии наук, поскольку леса все московские. Люди не имеют возможности с этой машиной сражаться. Они кричат, подавайте в суд. Нам помощник прокурора Кунцевского межрайонного сказала, мы ничем не можем вам помочь, в Москве надо подавать в суд, но в Москве суды не выигрывают. Никаких обсуждений, которые предусмотрены законы, никаких согласований, никаких мнений жители близлежащих домов не спрашивали. Они это сейчас отрицают.
В компании «Кунцево Инвест» в качестве собеседника предложили советника по связям с общественностью Анатолия Лаврухина, который по совместительству оказался и председателем Кунцевского комитета содействия реконструкции.
Я являюсь председателем, советник я по работе. Да, мы работаем тесно со строителями. А где еще взять информацию? Так вот, нас вчера обвинили, что мы потворствуем ворам и жуликам. Это совершенно голословное утверждение. Мы этот случай не оставляем без внимания. Мы будем обращаться в суд. Снесено 18 домов. В каждой пятиэтажке примерно 90 семей. Всеми ведется индивидуальнейшая работа и префектуры, и нами, как строителями. А это зажравшиеся люди, которые приехали сюда жить 35 лет назад в лес. И тут они взбрыкнули, чтобы им не строили здесь дом. Дом строится на полном законном обосновании. Я 50 лет в строительстве работаю. Это сумасшедшие люди какие-то. Понимаете, им показываешь разрешение на строительство, подлинник. Они говорят, это все вранье. Вы его подделали.
Сам Анатолий Борисович – житель пятиэтажного дома, а протестуют жители семиэтажек, не подлежащих реконструкции. Но среди протестующих есть и жители пятиэтажных домов. Один из них – Гаяр Искандеров.
Вот эта вся комплексная реконструкция ведется методами точечного строительства. Как относительно вот этих вот домов новостроек, так и относительно старого жилья. Мы живем в пятиэтажках уже 44-й год. Их уже тоже должны были обязательно снести еще раньше, в 2003 году. Вокруг уже новые строительство, а нас почему-то не сносят. И все трубы строителей выполняются за счет московского бюджета. Делаются в обход этих домов, по поверхности, там разными способами.
Изабелла Георгиевна.
Управа столкнула нас лбами с пятиэтажниками, которые здесь равно ничего не получат.
Сергей Митрохин.
Идет уплотнительная застройка под предлогом переселения пятиэтажек, а в то же время в данный дом конкретный никто никого переселять не собирается.
Протестующие против стройки на детской площадке в суд не обращаются. И не собираются этого делать. Гаяр Искандяров.
На кого мы можем подавать в суд, если это уже узаконено? Нам не представляют проекты застройки, документы, действительно, по которым можно было представлять материалы в суд. Вместо этого все время нам давали куцые программы реконструкции без печати, без регистрационного номера и так далее. То есть неофициальный документ. Мы же не можем на неофициальный документ подавать в суд. Но по этому неофициальному документу все строилось.
Недавнее заявление Юрия Лужкова против точечной застройки обнадежило жителей этих домов на Рублевском шоссе. А тут еще и котлован обвалился, рассказывает Изабелла Кузнецова.
Теперь у них обвал получился. Оказалось, что у них неправильная была исходно-разрешительная документация. Мы предупреждали. Когда-то пытались тут строить дом. Отказались, потому что тут грунтовые воды.
Котлован предписано засыпать, ордер сдать и снова пройти Москву экспертизу. Но застройщик этого не делает. Гаяр Искандеров утверждает, это не частные проявления отдельных чиновников. Происходящее носит системный характер.
Круговая оборона чиновников, судов, депутатов и средств массовой информации. Что нам остается делать жителям? Мы законопослушные граждане. В нас вынуждают нарушать закон. Остается единственный способ. Выйти своими руками, воспрепятствовать вот этому безобразию.
С активистами общественных организаций в Москве, протестующих против строительства коммерческого дома на Рублевском шоссе по адресу 111А, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы» в Москве 17.45. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
В Московском городском суде продолжается оглашение приговора бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в убийствах и подготовке убийств. В Челябинске двум бывшим курсантам авиационного училища предъявлено обвинение в доведении до самоубийства однокурсника. 17-летний Никита Самитов был обнаружен повешенным на территории училища в январе. Участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставили в Москву крест из Соловецкого монастыря. 8 августа он будет установлен в Бутове на месте массовых расстрелов и захоронений политзаключенных. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли более 30 человек, десятки ранены. Большинство погибших, не менее 25, в городе Таль-Афар к северу от Багдада, где смертник взорвал заминированный автомобиль. Между военнослужащими Южной и Северной Кореи произошла перестрелка. По сообщению Сеула, военнослужащие КНДР сегодня обстреляли южнокорейский пост в демилитаризованной зоне, разделяющей полуостров на два государства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании на ферме в графстве Суррей в пятницу вечером обнаружили вспышку заболевания ящером. На сегодня экспорт живого скота и продуктов животного происхождения из Британии остановлен, и на территории вокруг фермы идет проверка всех животных. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Елена Воронцова.
В нескольких километрах от фермы в Уолфорде, где обнаружился вирус, расположены здания Института здоровья животных, государственного учреждения. Часть здания института арендованы фирмой Merrill, разрабатывающей и производящей вакцину для прививок животным, в том числе и вакцину против ящера. Эти два учреждения и были названы наиболее вероятным источником распространения заболевания коров на близлежащей ферме. Пока на ферме и на территории института в Пирбрете еще не закончили работу эксперты, нельзя сказать совершенно точно, откуда вирус попал к животным. Это заболевание чрезвычайно быстро распространяется среди скота, поражая ткани рта и языка и вызывая хромоту. Человеку вирус передается очень редко и не представляет опасности. Во время вспышек эпидемии ящера в прошлом Британия несла огромные убытки. В ходе крупной эпидемии 2001 года забито было, по разным оценкам, между 6,5 и 10 миллионами голов скота. Ветеринарные службы ЕС тогда наложили запрет на экспорт мяса из Британии, и шины каждой машины, пересекавшей Ла-Манш, проходили специальную обработку. Этот опыт многому научил ветеринаров. Если в 2001 между обнаружением вируса и установлением карантинной зоны прошло 3 дня, то на этот раз всего 3 часа. На ферме было забито около 64 голов скота. и к 3-километровой карантинной зоне добавлено дополнительное кольцо радиусом в 10 километров, куда попадает и территория Института здоровья животных в Пирбрете. В своем обращении к прессе директор института Мартин Ширли сказал: Институт здоровья животных идентифицировал тип вируса, попавшего на ферму, как близкий к типу 01-BFS-67. Я хотел бы поблагодарить моих коллег за быструю и профессиональную работу. Как нам известно, этот тип вируса был впервые обнаружен в этой стране в 1967-м и с тех пор регулярно изучался в лабораториях всего мира, в том числе и в нашем институте. В лаборатории Мэрилл этот вирус выращивали в коммерческих целях в больших количествах. Согласно докладам, партия вакцины из этого вируса была изготовлена недавно. Мы продолжаем расследовать все возможные пути передачи вируса, понимая, что наша организация находится под таким же пристальным наблюдением, как и лаборатория Мэрилл. Институт здоровья животных приветствует независимое расследование всех аспектов двух организаций, работающих на территории парка Пирбрети, для выяснения источника утечки вируса. Я могу заверить вас, что наш институт соблюдал все операционные процедуры. Мы предоставляем всю возможную помощь Департаменту окружающей среды и сельского хозяйства. Лаборатория Мэрилл по собственной инициативе приостановила выработку вакцины, продолжая действовать введенный самой Британией запрет на экспорт любых животных и мясных продуктов. В Северную Ирландию груз подобного рода также не отправляется, однако ограничение не распространяется на перемещение скота за пределы графства Ольстера. Премьер-министр Британии Гордон Браун прервал свой отпуск, чтобы провести заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. В своем интервью корреспонденту Первого канала BBC Гордон Браун заявил: Все усилия последних дней направлялись на то, чтобы не допустить распространения эпидемии, провести строгий контроль в карантинной зоне и, наконец, уничтожить вирус. Сейчас, выяснив вероятный источник распространения вируса, мы должны определить механизм передачи, поэтому эксперты по вопросам здравоохранения работают в лаборатории, а также на всей территории научного комплекса. Я хочу со всей решительностью заявить, что биологическая безопасность, которая необходима нам всем, будет восстановлена. To control and contain the disease. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Сейчас в радиусе 10 километров от очага заражения идет проверка всех животных, имеющих риск инфекции. Перевозка скота по всей Британии остается под запретом. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
От крупного скептика по поводу причин всемирного потепления до лидера в борьбе с ним. Через такую неожиданную трансформацию прошел за свои 6 с лишним лет в Белом доме президент Буш. Сразу после прихода в Белый дом он отказался ратифицировать Киотский протокол, который поддерживал его предшественник Билл Клинтон. Но в пятницу было объявлено о том, что Соединенные Штаты готовы провести в сентябре в Вашингтоне международную конференцию с участием ООН, Европейского Союза, ведущих западных стран России, Китая и Индии. Цель – попытаться разработать работоспособные меры сокращения выбросов в атмосферу углекислоты. Президент Буш готов, видимо, сделать все, чтобы договор о спасении Земли от всемирного потепления назывался «Вашингтонским». С подробностями Ян Рунов.
Президент Буш еще в мае на саммите «Большой восьмерки» в Германии выдвинул предложение о проведении такой конференции. Он рассчитывает к концу 2008 года выработать вместе с другими главами экономически развитых государств соглашение, в которое должны быть включены добровольные детальные обязательства каждой страны по снижению выброса вредных газов в атмосферу. Это соглашение должно лечь в основу уже общемирового соглашения, которое должно быть принято на конвенции 2009 года под эгидой ООН. В приглашении, разосланном президентом Бушем, говорится, что в последние годы наука углубила наше понимание климатических изменений и открыла новые возможности борьбы с этим. Администрация Буша принципиально выступает за то, чтобы каждое государство добровольно определило размеры и сроки снижения выбросов промышленных газов без ущерба для своей экономики. Кстати, сами Соединенные Штаты принимают меры по борьбе с загрязнением атмосферы и потеплением климата, но эти меры проводятся не в приказном порядке, как когда государство подавляет этим частное предпринимательство, а на добровольной основе. Сенатор-демократ, бывший кандидат в президенты Джон Керри, выразил опасение, что конференция может оказаться непродуктивной, если Буш не согласится ввести обязательные ограничения на выбросы промышленных газов. О различии в позициях разных стран, а также разных политических лидеров внутри Соединенных Штатов, директор исследований проблем природных ресурсов в Институте Катона Джерри Тейлор говорит. Существует три различных подхода к проблеме. Страны Европы и большинство стран, подписавших Киотский протокол, считают, что, признавая опасность потепления климата, все государства должны установить точный график снижения эмиссии до приемлемого уровня к определенному году. Вместо этого Соединенные Штаты предлагают всем странам вести политику стимулирования безотходных технологий, более широкого использования экологически чистых источников энергии и тому подобное, но без конкретных дат. Соединенные Штаты выступают за постепенное, умеренное снижение эмиссии, требующее умеренных затрат. Генеральный секретарь ООН поддержал инициативу Буша. Конференцию в Вашингтоне будет вести госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, а президент Буш выступит с речью.
Рассказывал Ян Рунов. Что думают о вероятности заключения Всемирного пакта о борьбе с парниковым эффектом специалисты? Слово Алану Давыдову.
В 2001 году Джордж Буш ставил под сомнение научное обоснование обусловленности глобального потепления человеческой деятельностью. Сегодня он готов сотрудничать со странами, выбрасывающими больше всего парниковых газов. Цель президента – попытаться найти общий фундамент для борьбы с парниковым эффектом. Прокомментировать эту эволюцию президента Соединенных Штатов я попросил Барри Рейба, профессора общественно-государственной политики Университета штата Мичиган. Прежде всего, не совсем ясно, что в сущности означает инициатива президента. Но пока не начнутся переговоры на сентябрьской конференции в Вашингтоне, и пока американское правительство не представит свои предложения, остается только гадать, будут ли эти предложения существенными и серьезными, или же символическими. Действительно, многие заявления президента Буша по глобальному потеплению в последние годы зазвучали явно по-другому. Это можно объяснить заметным усугублением проблемы изменения климата как в США, так и в глобальном масштабе. Президент испытывает огромное давление в Конгрессе со стороны законодателей от более чем половины штатов, а также и его близких союзников, а президента требует предпринять хоть что-нибудь для сокращения выбросов парниковых газов. Как вы считаете, найдет ли инициатива Буша международную поддержку? Вопрос хороший, но ответить на него нелегко, ведь европейские и азиатские страны испытывают явное недоверие к Соединенным Штатам в вопросе борьбы с глобальным потеплением. У самого Буша сейчас очень низкий рейтинг популярности. В центре внимания нынче не столько президент Буш, сколько вопрос о том, кто придет ему на смену и как в своих действиях он будет отличаться от Буша. Влияние американского президента всегда падает в ходе второго срока, но нынешнему президенту будет особенно трудно убедить партнеров принять его предложение. Президент США недавно согласился с другими лидерами «Большой восьмерки» в необходимости существенно сократить выбросы в атмосферу, способствующие изменению климата, но отказался принять нормативы таких выбросов до тех пор, пока это не сделают Индия и Китай. Резонный ли это был шаг? Дело в том, что сегодня большинство стран, ратифицировавшие Киотский протокол и установившие для себя нормативы выброса, не справляются с их выполнением, в том числе и многие передовые индустриальные страны. Что же говорить об Индии или Китае? Но ирония в том, что Соединенные Штаты, не ратифицировавшие протокол, последние два года уменьшили выброс парниковых газов в большей мере, чем страны Большой Восьмерки, традиционно критикующие США. Почти через 10 лет после подписания Киотского протокола все более крепнет убеждение, что Киотский протокол в нынешнем его виде не сможет представлять собой основу дальнейшего международного взаимодействия по сокращению парниковых газов. Нужны новые схемы и принципы. Так профессор университета штата Мичиган Барри Рейб прокомментировал инициативы президента Джорджа Буша о созыве осенью в Вашингтоне международной конференции по выработке долгосрочных целей в борьбе с глобальным потеплением.
У него взял интервью Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Такая горячая тема, как всемирное потепление, не могла избежать внимания музыкантов. Блюз глобального потепления поет Ленни Соломон.
He loves to go shopping in his SUV. A car that large is rocking, yeah, fits him to a T. When he gets behind the wheel, feels that engine whine. He doesn't think of the gasoline that he's burning all of the time. Will it be now or later when he gets a clue? Global warming is coming, baby, it's gonna get you. Well, I make so much money, I could buy me a continent. I'd
gonna build me a trophy house with every compliment. A fridge as big as Venus, a stove as big as Mars, with all the modern conveniences. You see, I'm a star. Will it be now or later when he gets a clue?
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о деле Алексея Пичугина. Напомню, сейчас в Московском городском суде все еще продолжается оглашение приговора этому бывшему главе службы безопасности концерна «ЮКОС». Наш корреспондент следит за ходом событий и за происходящим в Московском городском суде. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.